Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 23 марта, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Минске 4-е сутки продолжается акция протеста оппозиции. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского. В США приговорен к 6 месяцам заключения сержант армии за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. В Минске 4-е сутки проходит акция протеста оппозиции. Несмотря на то, что бывшие оппозиционные кандидаты в президенты Белоруссии Александр Милинкевич и Александр Козулин не пришли к единому мнению о том, нужно ли ее продолжать. Козулин считает, что акцию следует свернуть, поскольку за последние 2 дня милицией были задержаны около 150 ее участников. Многие были сильно избиты. Александр Козулин заявил.
Уже Милинкевича. Я считаю, что детей подставлять нельзя. Когда политики подогревают решение детей, это плохо. Важно, чтобы мудрость политиков совпадала с храбростью юных.
Сказал Александр Козулин. По мнению Милинкевича, принимать решение о прекращении акции без консультации с ее участниками аморально.
Поверьте мне, это не есть стратегия штаба. Это очень важный элемент. Это мужественные люди, а не лицо Беларуси.
Сказал Александр Милинкевич. На Октябрьской площади в центре Минска остаются около 200 сторонников обоих кандидатов. В Беларуси сегодня состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты Александра Козулина, Белорусского республиканского клуба избирателей и Белорусского хельсинкского комитета о признании выборов президента недействительными, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В жалобах на итоги голосования по выборам президента Белоруссии излагаются юридический аспект непризнания выборов действительными, а также прилагается мониторинг фактов нарушений избирательного законодательства как во время формирования избирательных комиссий и сбора подписей, так и в период проведения агитационной кампании. Только после рассмотрения всех жалоб состоится официальное объявление итогов выборов президента Белоруссии. Однако мало кто сомневается, что жалобы могут хоть как-то повлиять на окончательные итоги голосования. Поэтому Объединенные демократические силы намерены объявить в День воли 25 марта на Октябрьской площади в Минске о создании широкого гражданского движения «За свободу». Власть наглым образом украла у нас победу, поэтому за нее еще надо бороться. Нас ждет кропотливая системная работа, которая неизбежно приведет к демократическим изменениям в Белоруссии. Так объясняются предпосылки создания движения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Алтайский краевой суд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Адвокаты требуют отменить обвинительный приговор. По их мнению, авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, многократно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в нескольких российских городах состоялись акции автолюбителей в поддержку Щербинского. Под требованием отменить обвинительный приговор собраны несколько десятков тысяч подписей. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей. Глава Ботлихского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен в среду в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы. Не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника Алиева. Милиция подозревает в нападении 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной.
Радио «Свобода». Новости.
Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. По делам о жестоком обращении с заключенными Абу Грайб уже понесли наказание свыше 25 военнослужащих США. В Испании сепаратистская группировка «ЭТА» отказалась от дальнейшей вооруженной борьбы за независимость баскских провинций, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Заявление террористической группировки, направленное в редакцию Баскского радио и телевидения, зачитал диктор. Это объявляет постоянное перемирие, начиная с пятницы 24 марта. В заявлении также содержится призыв к правительству Испании предоставить баскам возможность самим решить свое будущее. Группировка эта вела вооруженную борьбу с середины 60-х годов. От рук террористов погибло около 900 человек, в основном военные и полицейские, а также политики и случайные прохожие, оказавшиеся на месте взрывов. Решение баскских экстремистов сложить оружие оценено испанской общественностью как историческое событие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
В городском суде Петербурга коллегия присяжных признала невиновным главного обвиняемого в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Один из них полностью оправдан. Семеро, в том числе и главный обвиняемый, признаны виновными в хулиганстве. Как сообщил адвокат семьи таджикской девочки Нателла Пономарева, по мнению присяжных, убийство совершили лица, которые до сих пор находятся в розыске. Обвинение уже заявило, что будет обжаловать вердикт присяжных. В феврале 2004 года в Петербурге была жестоко избита семья из Таджикистана. 9-летней девочке нанесли множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим, как объявил на пресс-конференции в Москве вице-председатель Еврокомиссии Франко Фраттини. Подписание, скорее всего, состоится еще до саммита ЕС-Россия, который намечен на 25 мая в Сочи. Напомню главные новости к этому часу. В Минске четвертые сутки продолжается акция протеста оппозиции. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского. В США приговорен к 6 месяцам заключения сержант армии за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Что касается погоды, приближается апрель, но зима остается полноправной хозяйкой на большей части европейской территории. Причина тому – малоподвижный циклон, задерживающийся над севером и затягивающий все новые порции арктического воздуха. В Москве сегодня днем в центре города до минус 7 градусов, во второй половине дня небольшой снег, 0-2. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -2, -4.
7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Это отказывается от методов террора. Постоянная экспозиция исторического музея пополнилась станком для изготовления поддельных купюр. Могут ли заниматься искусством люди, родившиеся или ставшие инвалидами?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Будущее Иванова зависит от ума и морали народа, населяющего Россию, например, пишет нам слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, пишите нам. В Испании баскская сепаратистская группировка «ЭТА» выступила с заявлением, в котором обещает отказаться от методов террора. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В заявлении, записанном на видеокассету и отправленном на баскское телевидение, говорится, что «ЭТА» объявляет с 24 марта постоянное прекращение огня. Свое решение сепаратисты объясняют желанием придать импульс демократическому процессу в стране басков, региону на севере Испании. Одновременно они настаивают на том, что вопрос о будущем статусе этого региона, то есть о его суверенитете, должны решить сами баски. Заявление это вызвало в Испании сдержанную реакцию. Здесь мало кто верит, что террористы действительно сложат оружие. Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Мирный процесс после стольких лет террора будет трудным и длительным. В этот процесс будут вовлечены все политические силы страны. Раньше нас объединял протест против терроризма. Сегодня нас объединяет надежда на мир. Заявление баскских радикалов последовало после того, как еще в прошлом году правительство соцпартии объявило о своем желании решить баскскую проблему путем переговоров. При этом власти поставили в качестве предварительного условия для начала мирного процесса отказ экстремистов от вооруженной борьбы. Кроме того, правительство обещало не затрагивать на переговорах вопросы политического будущего страны басков. Так что предметом этих переговоров могут быть разве что определенные льготы для отбывающих наказание басских боевиков. Это, судя по всему, с подобными требованиями согласилась в надежде, что ее политическому крылу, ныне запрещенной партии Батасуна, будет предоставлена возможность участвовать в политической жизни региона. Руководитель баскской автономии Хуан Хосе Ибарычи вполне согласен с такой постановкой вопроса. Решение это отказаться от террора он воспринял с энтузиазмом. Мы рады, что представилась возможность для достижения мира. Эту возможность надо использовать с умом. Мы надеемся, что с насилием в стране басков будет покончено навсегда. С конца 60-х годов в результате терактов это в Испании погиб 851 человек. Последнее убийство было совершено в мае 2003 года. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Начнем с первых полос. «Коммерсанту» стали известны наиболее вероятные претенденты на должность временно управляющего нефтяной компанией «ЮКОС». Это тема на первой полосе издания. Несмотря на то, что имена кандидатов держатся в секрете, скорее всего, 28 марта на судебном заседании по делу о банкротстве опальной нефтекомпании этот пост займет некто Андрей Инце или Александр Колесников. «Коммерсант» поясняет, что оба они известны прежде всего тем, что руководили одним из самых громких в российской корпоративной истории процессов банкротства Мосбанка. Кроме того, они банкротили в конце 90-х Европейский торговый банк, в результате чего, кстати, удалось почти полностью рассчитаться даже с кредиторами последней очереди, что случается крайне редко, подчеркивает «Коммерсант». Правда, итоги самого серьезного в практике Инце и Колесникова банкротства Мосбанка оказались заметно скромнее. Рассчитаться удалось только с тремя из пяти очередей кредиторов. Всех, кого интересует эта тема, обращайтесь к «Коммерсанту». Ведомости пишут сегодня о том, что Минэкономразвитие придумало, как справиться с дефицитом государственного пенсионного фонда и помочь встать на ноги негосударственным. Чиновники предлагают передать часть социального налога от бюджета пенсионному фонду, а добровольные пенсионные взносы граждан вообще от соцналога освободить. Итак, с 2005 года правительство снизило ставку соцналога. Это главный источник средств для выплаты пенсии. С 35,6% до 26%. Это решение и пробило брешь в бюджете пенсионного фонда. Он закончился прошлый год с дефицитом в 112 миллиардов рублей. И в федеральном бюджете, которому пришлось компенсировать уменьшение соцналога за счет других доходов. Однако, как отмечает зампред Социального комитета Госдумы Олег Еремеев, идеи Минэкономразвития не позволяют сбалансировать доходы и расходы всей пенсионной системы. А пока это так, любые меры будут латанием дыр, и накопительная система останется нежизнеспособной. Переброска 3% из одной части пенсионной системы в другую не отменит сурового факта. Федеральному бюджету придется все в большей мере финансировать выплату пенсий, пишут сегодня «Ведомости». Депутаты сочли полномочия главы Центризбиркома чрезмерными, сообщает нам независимая газета. А потому нынешний состав Центризбиркома во главе с Александром Вишняковым может покинуть политическую сцену, да еще накануне избирательных кампаний 2007-2008 годов. Соответствующий законопроект подготовлен к первому чтению в Госдуме, а рассмотреть его планируется в весеннюю сессию. Автор документа – депутат-коммунист Виктор Тюлькин. Инициатива получила одобрение его политического противника, лидера «Единой России» и спикера Нижней палаты – Грызлова, который поставил свою подпись на решение Совета Думы. Любопытно, что законопроект не согласован с Тюлькиным. С коллегами по фракции и его товарищи заподозрили парламентария в непозволительной близости к политическим противникам. Южная Осетия нашла новый способ реализации своей давней мечты о вступлении в Россию. А это уже тема на первой полосе времени новостей. Президент непризнанной республики Эдуард Какойте вчера заявил, что собирается обратиться в Российский конституционный суд по вопросу признания Южной Осетии частью России на основании исторических документов. последние годы власти Цинвали неоднократно пытались поднять вопрос о присоединении к России в качестве отдельного субъекта, но соответствующие обращения в Госдуму направлялись с конца 2003-го и неизменно игнорировались депутатами, ни разу не выносились на пленарное заседание. Подробности во времени новостей.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Белоруссии сегодня состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты Александра Козулина, Белорусского республиканского клуба избирателей и Белорусского хельсинкского комитета о признании выборов президента Белоруссии недействительными. Алтайский краевой суд рассматривает кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу Грайб вблизи иракской столицы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 2:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. Итоги книжного салона в Париже. Как Испания хранит свое культурное наследство. Русский европеец Андрей Белый. Художник-эмигрант Юрий Анненков. Забытые и неизвестные мысли об искусстве. Эти темы в европейском часе поверх барьеров. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве, а значит, подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И этот выпуск, Наташа, начнет с рассказа об успехах баскетбольного клуба ЦСКА.
Вчера ЦСКА провел свой предпоследний матч в турнире топ-16 баскетбольной Евролиги УЛИП, в котором выиграл у немецкого Бамберга 76-64. Таким образом, ЦСКА с 5 победами обеспечил себе первое место в группе F. В другом матче в этой группе Литувос Ритас на своей площадке обыграл испанскую ТАО Керамику 65-63. Тем не менее, испанский клуб, как и ЦСКА, досрочно вышел в четвертьфинал. В группе G греческий Панатинайкос выиграл у турецкого Эфес Пилсена 66-56. А итальянский Бенеттон у хорватской Цибоны 88-80. В этой группе участники четвертьфиналов определятся в последнем туре. Пока у Цибоны и Бенеттона по 8 очков, у Панатинаикоса и Эфес Пилсена по 7. В Майами стартовал женский теннисный турнир первой категории. В первом круге россиянка Вера Звонарева выиграла у своей соотечественницы Веры Душевиной 6-4-6-2. Из других матчей отмечу победы американок Джейми Джексон и Машоны Вашингтон, украинки Алены Бондаренко и белорусской теннисистки Анастасии Якимовой. У мужчин там же проходит турнир серии «Мастерс». Успешно преодолели первый круг, среди прочих, французы Мишель Ладра и Фабрис Сантаро, чилиец Николас Массо, испанец Карлос Мой и американец Марди Фиш. Первый комплект наград разыграли фигуристы на чемпионате мира в Канаде. 2 первых места... В соревнованиях спортивных пар достались представителям Китая. Чемпионами мира стали Дин Пан и Джан Тон. Серебряную медаль выиграли Дан и Хао Джан. Россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов заняли 3 место. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны первые матчи четвертьфинальных серий плей-офф. «Лада» на выезде обыграла победителя регулярного чемпионата «Магнитогорский Металлург» 2-1. В остальных матчах победы одержали хозяева. «Авангард» выиграл у ЦСКА 3-0, «Локомотив» у «Химика» 4-2, «Акбарс» у Салавата Юлаева тоже 4-2. В розыгрыше Кубка России по футболу также настало время четвертьфиналов. Питерский «Зенит» на своем поле взял верх над столичным «Торпедо» 2-0. Матч двух московских клубов «Спартака» и «Локомотива» завершился в ничью 2-2. Также в ничью 1-1 сыграли «Рубин» и ЦСКА. «Сатурн» разгромил московское «Динамо» 3-0. В 29-м туре испанского футбольного чемпионата мадридский «Реал» сыграл в ничью 1-1 с «Сарагосой». С таким же счетом завершилась встреча Валенсии с «Вильяреалом». «Асасуна» выиграла у «Реала Сосьедад» 2-0 и вышла на 2-е место. Лидирует же в чемпионате «Барселона», набравшая 67 очков. У «Асасуны» на 12 меньше, у «Реала» на 13 и у «Валенсии» на 14.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Постоянная экспозиция исторического музея пополнилась уникальным экспонатом – станком для изготовления поддельных купюр. Несмотря на то, что инструмент фальшивомонетчиков 1,5 века пролежал в земле, он прекрасно сохранился. С подробностями Лиля Пальвелева.
Станок фальшивомонетчиков случайно нашли в Нарофоминском районе члены поискового отряда «Патриот». Он был закопан на небольшой глубине, в разобранном виде, вместе с гаечным ключом и, самое главное, набором каменных клише для изготовления 3, 10 и 25-рублёвых кредитных билетов Российской империи. Ценность находки, подчеркивает пришедший в исторический музей нумизмат Алексей Соболев, в том, что это целый комплект вещей.
Сам станок – это абсолютно стандартное приспособление для оттиска гравюр и вообще всего, что вы туда можете поставить. Уникальность заключается не в станке. Станок, на самом деле, можно, наверное, в Париже купить такой же сегодня и того же выпуска в отличном виде. Уникально нахождение клише, потому что станок не представлял опасности для производителей. Он стандартный, на нем, ну, книжки печатают или еще что-то там. А клише... Дабы строгость наказания не повлияла на производителей, очень легко уничтожить. На него достаточно плеснуть кислотой, и изображения уже нету. Достаточно ударить тяжелым предметом, все, уже ничего нельзя доказать. И вот нахождение этих клише уникально не просто вот по самому факту, а потому что они тогда были сохранены теми, кто их изготовил. Потому что это прямая улика, и она не была уничтожена.
Кем были владельцы станка и резных каменных досок, конечно же, неизвестно. Впрочем, считает Алексей Соболев, нетрудно догадаться. Так совершенно очевидно, укрывалось оборудование без спешки.
Потому что и камни были сложены достаточно аккуратно, дабы они не были разбиты случайно. И станок сам достаточно хорошо был. То есть, несмотря на такое длительное лежание в простом грунте и современные кислотные дожди, он сохранился почти в отличном состоянии, в рабочем. Станина чугун, а вальцы и шестерни стальные. Так что это целенаправленное явно сокрытие. Скорее всего, люди, которые этим занимались, не были арестованы, а отошли от дел в результате того, что в 1861 году был введен новый денежный знак, имеющий гораздо более серьезные степени защиты, и люди просто не смогли их исполнить и решили прекратить или переключиться на что-то другое. И поэтому эти литографские камни они спрятали, и станок также, ну, может, до лучших времен.
Предполагает Алексей Соболев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Очередную публикацию представит наш коллега Андрей Шароградский.
Доброй ночи и удачи, малыши! Статью телекритика Елены Афанасьевой публикует ежедневный журнал.
Джорджу Клуни нужно было стать режиссером и снять свой фильм об американском телевидении 50-х, чтобы напомнить нам вопросы, которые в последние 6 лет здесь, в современной России, мы не рискуем задавать ни себе, ни другим. А именно, должно ли телевидение ради собственного коммерческого выживания следовать только интересам аудитории, выдавая в эфир исключительно рейтинговые программы? Должна ли журналистика задавать власти вопросы, которые власть не желает слышать? Или же из чувства самосохранения должна довольствоваться исключительно вмененной ей ролью? Должны ли журналисты открывать обществу глаза, если общество это, по его собственным ощущениям, хорошо себя чувствует и с закрытыми глазами?
Речь идет о новом фильме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», в котором рассказывается о нескольких днях из жизни американской телекомпании CBS в 1954 году. Главный герой, ведущий CBS Эдвард Мюррей, открыто заговоривший о маккартизме. Елена Афанасьева выделяет центральный эпизод фильма, неожиданно ставший чрезвычайно актуальным для современной России.
Когда в начале фильма Эдвард Мюррей, которому вручают премию гильдии радио и телерепортеров, произносит свою знаменитую речь о роли телевидения, каждое его слово с абсолютной точностью проецируется на современную российскую ситуацию, вплоть до фразы «Если исследователям СМИ через 20 лет попадет мониторинг недельного вещания всех 3 каналов, он найдет лишь свидетельство трусости и упадка, в которых наше телевидение завязло». Мюро говорит это награждающим его коллегам, которые ожидают традиционного набора благодарностей. И когда видишь эту сцену в фильме «Клуни», право, становится дико обидно, что у нашего телевидения нет такой гильдии профессионалов.
Елена Афанасьева считает, что говорить об этих вещах необходимо, хотя и не рассчитывает особенно на появление в ближайшее время русского Мюро. Ведь в США поступок телеведущего CBS стал зерном, упавшим в благодатную почву.
Были все составляющие. Был владелец компании, который крайне скупыми жестами, но дал им понять, что вот сейчас, когда идет война, я с вами. он потом их уволил или перевел в более сложный режим в неудобное время эту программу. Но в момент войны он дал понять, что он с ними, потому что это его компания, он за нее отвечает, он владелец. У нас в стране не осталось, я имею в виду на федеральном уровне, в регионах еще, к счастью, есть, не осталось владельцев телекомпаний. Лесневская была последней, потому что сейчас практически все наемные менеджеры, от крупных до мелких, это люди, которых могут снять завтра, и когда в частных разговорах с ними говоришь, они понимают очень многое, что они делают не так. Но на наши вопросы, по крайней мере, на мои, они отвечают: я наемный менеджер, я не владелец компании. Если меня завтра заменят на, идут конкретные фамилии людей, на кого их реально могут заменить, ты думаешь, будет лучше? Представишь, что наша Дума или наш Совет Федерации после любого выступления журналиста поступит таким образом. В нашей ситуации невозможно. То есть это упрек не только журналистам, которые не могут стать клоуни. Это показатель того, что все общество сейчас не готово. Но при этом, если об этом не говорить, общество никогда и не дозреет.
Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Продолжит нашу программу выпуск новостей науки.
Британские астрономы предприняли попытку решить одну из основных проблем теории формирования планетных систем. Планеты образуются в газопылевых дисках вокруг молодых звезд. Частицы пыли слипаются в крупные комки, которые затем сталкиваются, сливаются и образуют зародыши планет. Эти протопланеты уже достаточно массивны, чтобы продолжать расти, притягивая к себе газ и пыль. Однако эта красивая теория сталкивается с серьезной проблемой. Как показывает численное моделирование, протопланета, двигаясь внутри газопылевого диска, тормозится и примерно через 100 тысяч лет должна упасть на центральную звезду. В школе математических наук при Университете Королевы Марии в Лондоне впервые попробовали смоделировать совместное движение множества протопланет. Ожидалось, что гравитационное взаимодействие позволит хотя бы некоторым из них продержаться внутри диска более миллиона лет. Столько времени нужно для того, чтобы вещество диска было захвачено протопланетами или рассеялось в пространстве. Однако надежды не оправдались. Моделирование показало, что взаимодействие протопланет не может обеспечить формирование в системе нескольких планет-гигантов. Таким образом, в объяснении происхождения Солнечной системы по-прежнему остается серьезный пробел. Биологи из Университета Аризоны неожиданно обнаружили, что непотревоженные влажные леса бассейна Амазонки лучше всего растут во время сухого сезона. В других тропических районах Земли рост листьев начинается во время дождей, а в сухой период приостанавливается, и листья даже могут вовсе опадать из-за недостатка влаги. Однако амазонские джунгли пускаются в рост только по окончании сезона дождей и продолжают зеленеть весь сухой сезон. Исследователи особо отмечают, что это свойство характерно только для непотревоженных лесов. Там, где первозданные леса были рекультивированы, они ведут себя обычным образом. Палеонтолог Дэниел Ксепко из Американского музея естествознания опубликовал описание нового вида динозавра, который обладал самой длинной шеей в истории жизни на Земле. Внешне этот травоядный ящер был схож с диплодоком. При этом он немного уступал диплодоку по размерам, но превосходил по длине шеи. Длина его шеи составляла 8 метров и была больше трети длины тела. Окаменелые останки динозавра были найдены в 2002 году в пустыне Гоби. Они включают несколько костей ноги, часть грудины и 6 позвонков, каждый около полуметра в длину. Сейчас американские ученые закончили анализ и описание находки, а также реконструировали внешний вид этого существа.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 марта, четверг. У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Могут ли заниматься искусством люди, родившиеся или ставшие инвалидами? Политическое будущее Сергея Иванова.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрику «Истории Запада и Востока». В гражданском обществе останутся только свадебные генералы. Вот таким видит будущее Сергея Иванова, наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» 50 лет Егору Гайдару. Проблемы переходных экономик в постиндустриальном мире обсуждают экономист Андрей Нечаев и директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске четвертые сутки продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Беларуси, несмотря на разногласия между лидерами оппозиции. Сегодня в Минске состоится заседание Центральной комиссии по выборам, на котором будут рассмотрены жалобы кандидатов в президенты и общественных организаций на итоги голосования. Алтайский краевой суд начал рассматривать кассационную жалобу адвоката Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Глава Бортлихского района Дагестана Руслан Алиев скончался в больнице после покушения на него в среду в центре Махачкалы. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу-Грайб вблизи иракской столицы. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению сепаратистской группировки «ЭТО» о прекращении вооруженной борьбы. «ЭТО» объявило постоянное перемирие с 24 марта. Правительство Великобритании добилось принятия запрета на прославление терроризма. Верхняя палата британского парламента, палата лордов, ранее неоднократно отвергала это предложение правительства. В ООН официально принято решение о прекращении 16 июня деятельности Комиссии по правам человека. На смену скомпрометировавшей себя комиссии приходит Совет по правам человека, 47 членов которого будут избираться Генеральной Ассамблеей ООН путем тайного голосования. На севере Чили погибли 12 американских туристов. Автобус, в котором они возвращались с экскурсии в национальный парк, упал в пропасть. В городском суде Петербурга коллегия присяжных признала невиновным главного обвиняемого в убийстве таджикской девочки в 2004 году. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значится в нем также ведущая афганская авиакомпания «Ариана» и компании Казахстана и Киргизии.
Что касается погоды, приближается апрель, а зима остается полноправной хозяйкой на большей части европейской территории России. Причина тому – малоподвижный циклон, задерживающийся над севером и затягивающий все новые порции арктического воздуха. В Москве сегодня днем в центре города до минус 7 градусов, во второй половине дня небольшой снег, 0-2. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем -2, -4.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Красноярске министр обороны Сергей Иванов заявил, что он не будет подавать в отставку. Твердо намерен сократить сроки обязательной воинской службы уже в 2007 году и ни в коем случае не собирался обижать шаманов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Макаров.
Сергей Иванов отправился в трехдневную рабочую поездку по Сибирскому федеральному округу сразу же после назначения на должность председателя военно-промышленной комиссии. Теперь именно он будет определять, как потратить миллиарды рублей, выделенных из федерального бюджета, на закупку новой военной техники. Военно-промышленный комплекс Красноярского края в 2006 году получил от федерации около 8 миллиардов рублей и находится на третьем месте по объему военных заказов. Большую половину средств предстоит освоить Красноярскому машиностроительному заводу, который производит баллистические ракеты для подводных лодок. Сергей Иванов подчеркнул, что «Красмашзавод» получил денег на 80% больше, чем в 2005 году. Тем не менее, по прогнозам министра, в стратегической перспективе это крупнейшее оборонное предприятие ждут серьезные проблемы. Российская армия переходит на другой тип стратегических ракет, и поэтому красноярским машиностроителям необходимо готовиться к сокращению производства и увольнениям. Министр обороны абсолютно не беспокоит многочисленные требования отправить его в отставку. Около 9 тысяч подписей под петицией, переданными президенту, митинги и другие акции протеста он назвал художественным свистом. «Я делаю свою работу. Мне надо сформировать оборонный заказ, обеспечить переход армии вначале на полтора, а затем на один год обязательной службы, дать жилье бездомным офицерам. Поэтому меня этот художественный свист не беспокоит», — заявил Сергей Иванов. Уголовное дело об изувеченном рядовом Сычеве сейчас передано в суд, и именно там будет поставлена точка в этой громкой истории, утверждает министр обороны. Дедовщина существует не только в армии, но и во всех сферах российского общества. Эта проблема и пути ее решения будут рассмотрены 5 апреля на втором всеармейском совещании молодых офицеров. Там будут командиры рот и взводов, старшие лейтенанты и капитаны. Мы прислушаемся к мнению общественности. На основании всех предложений выработаем меры по борьбе с дедовщиной, заявил в Красноярске Сергей Иванов. Не смутило министра и требования шаманов Тувы извиниться за якобы нанесенные им оскорбления. Некоторое время назад Сергей Иванов якобы публично поставил их в один ряд с женщинами легкого поведения. Верховный шаман Тувы Мангуш Кенин Клапсан уже направил Иванову письмо, в котором потребовал принести опять-таки публичные извинения. Самым серьезным последствием, как сказано в письме, могут стать беспорядки в регионах, где практикуется шаманизм, наподобие тех, что прошли в мусульманских странах после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в датских газетах. Однако сам Иванов утверждает, что произошло недоразумение, его просто не так поняли. Это было на оргкомитете фестиваля Победы. Я выслушал заявление ветеранов о разнузданности в СМИ. Действительно, иногда в газетах появляется хорошая статья на военно-патриотическую тему, а на следующей странице реклама борделей, оккультных центров и прочих шарлатанов и проходимцев. Слово «шаман» я не произносил, заявил Иванов. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Я слышал, что у него позиции усилились в нашем правительстве, и он, возможно, будущий преемник Путина. Не знаю. Мне не нравится то, что он силовую структуру представляет. Если он придет к власти, ну, еще один силовик придет к власти. Лучше бы это был министр образования, потому что у нас вроде получается не демократия, а какая-то авторитария.
Я думаю, отставка. Потому что я сразу не видела в его лице министра. Я думаю, не подходит. И не тот человек должен быть министром обороны. Более решительный и ни от кого не зависимый.
Да я никому не верю, поэтому мне все равно, что там у них происходит. Я просто в власть вообще не лезу. Ничего не понимаю там и не уверен ни в ком.
Насчет политического... Не знаю, но солдат очень жалко. И своего парня, я своей подруге сказала, Иру будем прятать вместе.
Пойдет вверх, я думаю, по человеку видно, что он надежный.
Я, к сожалению, а может быть, к счастью, политическими делами не занимаюсь.
Я не уверен, что что-то изменится, если кого-то заменят. Я против войны активно. У меня несколько ребят на классиков воевали. Чечня. В общем, благо все вернулись. Но они все, как правило, со сложностями у них с психикой и всех. Это, конечно, ужасно.
Я думаю, это человек из команды Путина. И он будет продвигать ту политику в армии, которой заинтересован наш президент. Поэтому, что скажет президент, то сделает Иванов. Куда его могут поднять? Ну, если только в премьер-министре, не знаю. Хотя он очень часто мелькает на экране. Какие-то вопросы глобальные принимают участие в решении этих вопросов, может быть.
Я хорошо знал его учителей, когда он был еще в Архангельске. Они о нем очень хорошо отзывались как о педантичном, но не очень далеком человеке, но исполнительном. Но сейчас он нормально, умно разговаривает, ведет себя абсолютно правильно. Нормально набрался в эшелонах власти. Сейчас у власти будут только те люди, которые имеют состояние. Это будет Медведев. Он специально сейчас проходит курс обучения. Иванов просто педантичный, достаточно умный, послушный мужик, но у него личной самостоятельности нет.
Мне Иванов вообще нравится. Только вот единственное, что беспокоит его отношение к Чечне, какое-то либеральное, что ли, пожестче бы. Я думаю, что он вырастет на президента, мне так кажется.
Очень продуктивно смотрит, с какой-то определенной заботой, но в то же время есть, конечно, неуверенность, связанная с дедовщиной, вот такие вот моменты. Ну, плюс честность и порядочность, конечно же, все-таки должна соблюдаться. Все-таки, я думаю, человек, как бы он волевой, будет все-таки осуществлять те свои замыслы, которые он продвигает в народ, и я думаю, что он будет держаться.
Я вообще к военным хорошо отношусь, у меня муж военный. Ну вот к тем, кто не служил, не очень хорошо отношусь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос для обсуждения мы предлагаем нашим слушателям. В странах Центральной Европы, освободившихся от коммунистического ига, запрещено тем, кто был связан с госбезопасностью, занимать любой руководящий пост. Так пишет наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Еще не так давно его прочили в президенты, но то ракеты не вышли из шахты, то дедовщина вышла наружу, то шаманы обиделись, и мы спешим записать его в неудачники. Ставить на Иванове политический крест рано, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Руководитель мультимедийного подразделения компании Nokia Энси Ван Йоке в интервью газете Financial Times оценил будущее рынка музыкальных плееров и фотокамер. Он заявил, что в ближайшие годы на смену MP3-плеерам и цифровым камерам придут мобильные телефоны. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В прошлом году Nokia продала 100 миллионов телефонов, оборудованных фотокамерой. Компания стала самым крупным продавцом устройств для фотосъемки. Nokia продала также 40 миллионов музыкальных сотовых телефонов. В 2006 году Nokia планирует удвоить продажи моделей с возможностью воспроизведения музыкальных композиций.
Новости коротко. Компания NVIDIA и разработчик программного обеспечения компания Havok предложили первое в отрасли решение для расчета физических эффектов с помощью графического процессора. Разработанное программное решение позволяет моделировать физические взаимодействия объектов компьютерных игр. Процессор графической карты может обрабатывать взаимодействие тысяч твердых тел, учитывая трение, силу тяжести и скорость движения. Первые игры с использованием новой разработки могут появиться уже в этом году. Яндекс сообщил об удвоении доходов и прибыли компании. В 2005 году чистая прибыль Яндекса составила 13 миллионов 600 тысяч долларов. Согласно представленному Яндексом анализу российского рынка интернет-рекламы, в 2004 году рекламодатели тратили в интернете чуть более 1% рекламных бюджетов. В 2005 году интернет-реклама составила уже 2% всех рекламных денег. В том же году объем рынка рекламы в российском интернете достиг 100 миллионов долларов. Рекламодатели отдали за баннерную рекламу около 60 миллионов, ее рост по сравнению с 2004 годом составил 71%, 40 миллионов составила контекстная реклама, ее рост составил 120%. Компания Microsoft выпустит на рынок новую операционную систему Windows Vista не раньше января 2007 года. Первоначально выход операционной системы был запланирован на вторую половину 2006 года. Microsoft заявляет, что задержка выхода домашней версии вызвана дополнительными усилиями, направленными на повышение безопасности.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Продолжит программу обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. Призывники 2007-го идут в армию на полтора года. Вчерашние заявления министра обороны сегодня комментируют практически все центральные газеты России. «Известия» пишут, что переход на один год срочной службы в 2008 году будет смягчен. Для начала Минобороны сократит срок срочной службы с нынешних 2 до 1,5 лет. Сокращение произойдет с 1 апреля, и это не шутка, 2007 года. И под него подпадут уже весенние призывники следующего года. Минобороны рассчитывает, что это смягчит отношения между теми, кому придется служить 2 года, и годовалыми призывниками. За конкретикой обращусь к российской газете. Итак, отсрочки из 25 существующих от призыва Минобороны предполагает полностью или частично отменить 9. Самый болезненный вопрос о студентах решен в пользу образования. Сохраняются отсрочки для обучающихся на дневном отделении вузов, имеющих госаккредитацию. Но вот будут призываться молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет, и те, у кого жена ждет ребенка, а также учителя и врачи, работающие на селе. Что касается числа военных кафедр, то оно тоже будет сокращено. Их останется 35. Студенты, прошедшие обучение на военной кафедре, призываться не будут. А вот издание газеты приводит комментарий на этот счет лидера партии солдатских матерей Валентины Мельниковой. Она называет это не призывом, а мобилизацией, абсолютно неоправданной в мирное время. К тому же, по ее мнению, министр обороны собирается отменить не ряд отсрочек от армии, а все отсрочки, и в первую очередь для студентов. Мельникова считает крайне неудачной идею перехода на годичный срок службы именно с 1 января 2008 года. Ведь в это время уже стартует президентская избирательная кампания, и наши вояки нахлебаются проблем, говорит правозащитница. Она считает, что армию в это время будет лихорадить, и рейтинг партии власти опустится еще ниже. Представляете, как будет будет обидно тем парням, которых призовут служить 2 или 1,5 года, а рядом с ними будут везунчики, у которых юность в сапогах затянется лишь на год, прогнозирует Мельникова. Наложение разных сроков службы обострит все проблемы в армии, а особенно дедовщину, подчеркивает она. Тему армии продолжу с помощью газеты «Время новостей». Она пишет, что Челябинская военная прокуратура практически завершила предварительное следствие по самому громкому в новейшей истории России делу о дедовщине в армии солдата Андрея Сычева, пострадавшего от дедов. Главная интрига, появится ли в версии следствия утверждение о наследственной болезни рядового Сычева, якобы и приведшей к катастрофическим последствиям для его здоровья. Эту версию отстают высокопоставленные представители Министерства обороны. Новое известие. Интересно, пишет, что пока московские врачи борются за жизнь Андрея Сычева, в Челябинском новом художественном театре состоялась премьера спектакля «Чморик» режиссера Евгения Гельфонда. В основу спектакля легли события в Челябинском танковом училище, после которых Андрею Сычеву ампутировали ноги. Даже имя главный герой носит то же, что и искалеченный рядовой. «Чморик» будет демонстрироваться в том числе и в воинских частях. И, кстати, режиссер спектакля Евгений Гельфонд пообещал лично прислать приглашение матери и сестре Андрея Сычева. «Пусть они знают, что за судьбу их мальчишки переживают даже на сцене», — заявил режиссер. Однако новое известие пишет, что разделит ли реальный Андрей радость режиссера от творческой находки. Ведь это большой вопрос.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила задержание и избиение в последние дни в Беларуси участников мирных демонстраций протеста. Алтайский краевой суд рассматривает кассационную жалобу адвокатов Олега Щербинского, водителя, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками тюрьмы Абу Грайб вблизи иракской столицы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжить нашу программу «Экономический обзор». Уровень инфляции в России к 2009 году снизится более чем вдвое, до 4-5% в год, а темпы экономического роста составят 5-6%. Такие прогнозы содержатся в проекте сценарных условий экономического развития страны на ближайшие 3 года, который будет обсуждаться сегодня на заседании правительства. Половина новых российских компаний создается для уклонения от налогообложения, сообщил в среду руководитель Федеральной налоговой службы России Анатолий Сердюков. По его словам, каждый день в стране регистрируются почти 2000 новых компаний, половина из которых – фирмы-однодневки. В целом на сегодня в Единый государственный реестр юридических лиц включено примерно 3 миллиона фирм, а в реестр индивидуальных предпринимателей – почти 5 миллионов человек. Уровень безработицы в России к концу февраля составил, как и в январе, 7,7% экономически активного населения страны, доля которого в общей его численности примерно 51%. Количество безработных в России, по данным Федеральной службы статистики, увеличилось в феврале на 62 тысячи человек и составило 5 миллионов 727 тысяч, из которых лишь каждый третий официально зарегистрирован в службе занятости. Правительство Литвы выкупит у российской нефтяной компании «Юкос» принадлежащие ей 54% акций литовской компании «Mažeikių Nafta». Осенью прошлого года в Литве были приняты законы, предусматривающие такой сценарий в том случае, если ранее эти акции не выкупит устраивающий литовское государство инвестор. Теперь покупаемый у «Юкоса» пакет акций компании «Mažeikių Nafta», а также часть ее акций, принадлежащих правительству, планируется продать новому инвестору. «Mažeikių Nafta» объединяет крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в Mažeikiai, морской нефтяной терминал и систему литовских нефтепродуктов.
Продолжение следует...
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 74 копейки за доллар США, за евро дают 33 рубля 54 копейки. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 23 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Из серии передач литератора Юрия Кроткого «Писатели-самоубийцы» Александр Фадеев. Радио «Свобода», 23 марта 1968 года.
Кто в нашей стране не знал Александра Фадеева? В писательских кругах его называли маршалом, многолетний генсек Союза советских писателей, личный советник Сталина. Куда уж больше. Спрашивается, мог ли Фадеев верить Сталину, если тот вынуждал его визировать ордера на аресты друзей и товарищей Фадеева, литераторов? А известно, что Фадеев завизировал аресты 20 писателей только из одного поселка Переделкино. Фадеев пил, и это, конечно, помогало ему ладить с самим собой. Я знал, что в пьяном виде из ресторана «Арагви» тот же Фадеев звонил Борису Пастернаку и говорил: «Боренька, ты у нас один, единственный, который не врет». Однако после смерти Сталина непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой «М». Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого «М» повесился. И вот Александр Фадеев 13 мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце. В тот роковой день после обеда Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал два письма, одно жене Степановой, актрисе Московского художественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился. Когда же Михаил Шолохов позвонил по кремлевскому телефону из Союза советских писателей Ворошилову и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал: «Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса». Но существует версия, конечно же, придуманная версия, по которой Фадеев написал в своем письме коротко: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко».
Из серии передач литератора Юрия Кроткого «Писатели-самоубийцы» Александр Фадеев. Радио «Свобода», 23 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Могут ли в полной мере заниматься искусством люди, родившиеся инвалидами или ставшие ими в результате несчастного случая? И насколько общество готово воспринимать их творчество? Почему лозунг Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, гласит «Жалость запрещена»? О молодой словацкой художнице, создающей свои картины ногами, и о деятельности словацкого филиала Всемирного объединения художников-инвалидов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Данка Пекаровичева родилась здоровым ребенком. Однако спустя 6 месяцев все изменилось. Диагноз «мозговой паралич» изменил не только начинающуюся жизнь девочки, но и жизнь ее родителей и близких родственников. О том, чтобы поместить больного ребенка, у которого оказались парализованы руки, в специальное детское заведение, родители не хотели и слышать. О Данке заботилась вся семья, которая постепенно разрасталась. Пожалуй, благодаря своим младшим сестрам и брату, Данка стала тем, кто она есть сейчас, начинающей перспективной художницей, рисующей свои картины нетрадиционным способом – ногами.
–
Впервые Данка взяла карандаш ногами в 9 лет. Ей просто надоело наблюдать за своей младшей сестрой, которая, вернувшись из детского сада, рисовала различные картинки. Данка садилась в широкое кресло и, зажав пальцами левой ноги карандаш, осторожно наносила первые штрихи на бумаге, положенной на пол. Вначале были неумелые линии, потом нечеткие силуэты, позже расплывчатые лица. Однако Данка была способной ученицей, рассказывает ее мама Эдита Пекаровичева. Потом прибавились краски, цветные карандаши, далее фломастеры. Акварельные краски ей пришлись не по душе. Со временем Данка поступила в начальную школу искусств в нашем городе, где сейчас и учится. Предпочитает рисовать масляными красками. Несмотря на свои физические отличия, Данка не может ходить, не разговаривает, плохо слышит. Молодая художница четко воспринимает окружающий ее мир. Она любит природу и яркие краски, что и изображает на своих картинах. Она рисует не спеша, работая над деталями. Ее картины выставляются не только в Словакии, но и за рубежом, говорит Эдита Пекаровичева. Считаю, что для Данки это очень важно. В нашей семье не было ни художников, ни других деятелей искусства, поэтому ее способности я воспринимаю как своеобразную компенсацию, которая помогает ей в жизни. Данку радует, когда ее картины нравятся другим. Сейчас Данке 27 лет. Она продолжает учиться рисованию при поддержке не только со стороны семьи, но и Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами. Став его членом, художница постоянно получает деньги, которые по договору тратятся на занятия искусством живописи, покупается необходимый материал и принадлежности, оплачивается дорога на выставки и вернисажи. Не будь этой поддержки, Данка вряд ли смогла бы путешествовать. Ее пенсия по инвалидности, которую она получает от государства, равна $160 США. Всемирное объединение художников, рисующих ртом и ногами, в Словакии представляет издательство с таким же названием. Одна из его руководителей, Линда Кассони, рассказывает об истории объединения.
Наша
организация поддерживает более 650 художников из 60 стран мира. А все начиналось в 1956 году с одного человека, немецкого живописца Эрика Стегмана, который, не имея рук, рисовал свои картины ртом. Именно он основал эту ассоциацию. Ее члены получают специальную стипендию, которая им помогает совершенствоваться в своем мастерстве. В Словакии мы поддерживаем пока лишь 3 художницы, входящих в нашу ассоциацию. Лозунг Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, состоит из 2 слов «Жалость запрещена». По мнению Линды Кассони, в нем содержится основная философия творческих людей, которые по воле судьбы или в результате несчастного случая потеряли способность рисовать руками. Наши художники не просят у людей милостыню. За каждой картиной скрывается тяжелый и кропотливый труд. Тем более, что наше издательство требует от авторов высокого качества картин, невзирая на их увечья. Центральный офис Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, находится в Лихтенштейне. Именно он владеет авторскими правами на картины, распространяет их репродукции в форме календарей и открыток, для продажи оригиналов организует выставки и вернисажи, которые пользуются популярностью в Европе, говорит Линда Кассони. Картины всегда пользуются большим успехом. Люди удивлены и поражены тем, что видят. Многие из них спрашивают, а на самом деле это нарисовано не руками? Тогда авторам приходится убеждать их воочию, тут же демонстрируя свое умение. По мнению словацких психологов, цивилизованное общество обязано дать каждому человеку возможность взять свою судьбу в собственные руки, даже тем, у кого их нет, добавляют они. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
Политическое будущее Сергея Иванова.
Это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которого мы обращаемся к слушателям с вопросом, каким вам представляется политическое будущее Сергея Иванова. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Ситуация в Белоруссии после президентских выборов на телеэкране и глазами очевидцев. В программу приглашены вернувшийся из Минска депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и руководитель отдела документальных спецпроектов Первого канала Павел Шеремет. Слушайте Радио Свобода.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.